Дмитрий Быков. Как Путин стал президентом США? Генерал и жиды. Больше всего на свете генерал не любил жидов. Нелюбовь его к ним имела, если можно так выразиться, характер метафизический. Жиды не могли обойти его по службе, потому что почти не шли в военную службу по слабости духа. Жиды почти не встречались ему в скудном гарнизонном быту, где жадному и жирному жиду нечем прокормиться. Жиды не отбивали у генерала женщин, потому что предпочитали своих жидовок. Так что чувство генерала к этим трудноописуемым, но явно вредным существам было в основе своей бескорыстно. Самое ужасное, что по мере усиления ненависти генерала к жидам, их количество парадоксальным образом возрастало. Во время генеральской юности жиды встречались очень редко, и всякий, кто подсмотрел живого жида в естественной среде его обитания, например, в адвокатской конторе или в аптеке, мог считаться счастливцем. К тому же, в начале 50-х жидовские ряды сильно поредели, поскольку их объявили вредителями и стали истреблять специальным жидомором. Но чем больше генерал их ненавидел, тем больше они плодились, и вскоре дошло до того, что они стали везде. Просыпаясь, генерал совал машинально ноги в сапоги, и в одном из сапог обязательно сидел жид. Генерал вытряхивал Пархатова из сапога, проверял, не нагажено ли там, и только после этого надевал любимую обувь. Жид сидел в кармане офицерской формы генерала и похабно скалился из тюбика с зубной пастой. Маленький, тонко жужжащий жид прилетал сырыми ночами пить генеральскую русскую кровь. Еще несколько жидов-кровопийц, уже в другом обличии, коричневой, овальной и с острыми попами, жили у генерала в диване. Жид щекотал генерала во время смотров, заставлял ерзать и дергаться. Стоило снять фуражку, как жид по-гоголевски забирался и туда, и искательно, но с тайной насмешкой, глядя на генерала, пищал оттуда. «Это что за ваше превосходительство? Ай-яй-яй! Везде жиды!» Кончилось тем, что пара знакомых генерала, доселе безупречных с этнической точки зрения, тоже стала жидами. Генерал, приглашенный в гости к ближайшему товарищу, ротному командиру с кристальной репутацией вечно красного, пьяного и орущего служаки, неожиданно обнаружил на столе у него мацу в шоколаде. И сколько не уверяла несчастная жена генеральского товарища, что это вафельный торт ценой 3 рубля, единственная скудная радость местной кондитерской промышленности, генерал явственно чувствовал в торте привкус крови христианских младенцев. Он этот вкус хорошо знал, поскольку по роду своей службы как раз и был занят тем, что морил христианских младенцев, попадавших в его распоряжение, чтением устава, шагистикой и голодом. Генерал немедленно побежал к унитазу извергать из себя кровавую пищу и, глянув в зеркало, висевшее в ванной, с ужасом увидел в зеркале жида. Машинально генерал выхватил пистолет, намереваясь убить сначала отражение, а затем и подлинник, но вспомнил, что у жида должно висеть специальное жидовское зеркало, которое показывает все в извращенном свете. Дома он тут же кинулся к волшебному стеклу и с облегчением увидел в нем нормального, несколько даже заурядного гарнизонного генерала, каких в армии было множество, больше, чем рядовых, и уж точно больше, чем надо. На него смотрело этнически чистое, классическое, несколько грушеобразное лицо отечественного военного. Поуже, где думают, пошире, где едят, усы в память о генералиссимусе, рот, чтобы через него выходили команды, и уши, точно пригнанные под поля фуражки. Слава богу, все было на местах. Единственное, что на левом погоне опять-таки сидел жид, но к этому генерал уже привык. Он прихлопнул мерзавца пятерней, так что на ткани мундира расползлось жирное жидовское пятно. В этих пятнах давно уже было все белье и вся одежда генерала, иногда он убивал на себе до десятка жидов в день. Воинской службе генерала жиды совершенно не препятствовали. Они, конечно, отравляли его быт, но ярость генерала по этому случаю была так велика, что новобранцев он мучил с особенной яростью. Учения проводил браво и в стрельбе демонстрировал чудеса, потому что смешение ему подмигивал известно кто. Выпустив обойму свинцовых жидов по картонному, генерал приходил в прекрасное расположение духа. Рано или поздно все единомышленники встречаются. Так уж жидовский бог устроил этот мир, невносимый для православного. На генерала обратили внимание люди из партии Кровавого Поноса, гордо называвшие себя так вместо унизительного названия «красно-коричневые». Кровопоносники издавали газету «Ужо», где публиковали свои открытия. Открытия были несколько однообразны и сводились к обнаружению новых жидов в антинародном правительстве, на прозападном телевидении и в собственных карманах. В карманах жиды водились только тогда, когда там появлялись деньги, потому что где деньги, там и жид. Зато в правительстве и на телевидении, где деньги так и хрустят под ногами, от жидов было буквально не продохнуть. Маленькие носатые, они бегали по Останкину и Белому дому со своими жидовками и скрипочками и воровали друг у друга деньги. Высшей точкой генеральской карьеры был октябрь 1993 года, когда кровопоносникам удалось собрать под свои знамена самое большое количество публики. Единомышленники называли генерала не иначе, как блестящим офицером, что, в общем, соответствовало действительности, потому что вся одежда генерала лоснилась от жира убиваемых на нем жидов. А стирать ее он не давал, не желая смывать знаки своей доблести. Несколько десятков одурманенных жидомором людей поехали под руководством генерала штурмовать Останкино. Другие под водительством кровопоносников остались оборонять Белый дом. Впоследствии, с течением времени, кровопоносники непрестанно наращивали число жертв октября, и 5 лет спустя у них выходило, что в Останкине и в Белом доме была перебита большая часть московского населения, а остальных в окрестных домах изнасиловал ОМОН. У генерала и активистов партии Поноса было, как мы уже поняли, воспаленное воображение. В нем возникали картинки, достойные маркиза де Сада, и генерал с соратниками наводняли газету «Ужо» описаниями русокосок и синеглазок, которых жидовский ОМОН насиловал по парадным своими обрезами. Письма от некоторых таких изнасилованных и убитых девушек, написанные кровью на стене в то самое время, когда ОМОНовцы как раз додушивали несчастных, отчего в конце следовали извинения за плохой почерк, стали боевыми документами оппозиции. Самое удивительное, что среди всей этой кровавой вакханалии, когда жиды резали одних и обрезали других, парадоксальным образом уцелели не только все лидеры оппозиции, которые уже призывали на Москву боевую авиацию, но даже и третьеразрядные кровопоносные публицисты, долго еще писавшие многопудовые романы о том, как именно их пытали под стенами Белого дома. Большинство их передовиц открывались словами «Когда нас убивали?», но всякий раз выходило, что либо лидеры оппозиции были очень уж живучими, либо их убивали какие-то неумелые непрофессиональные жиды. Напрашивался, впрочем, еще один вывод. Их не только не убивали, но и не сажали, и не отправляли в дурдом, невзирая на все к тому основания, в силу той единственной причины, что берегли для какого-то особенного случая. И этот случай не замедлил представиться. В то время во главе столицы стоял хищный колобок, который на пути своего восхождения во власть успешно схарчил и бабушку, и дедушку, и лису, и волка, не говоря о бесчисленном количестве зайцев, и теперь примеривался к Кремлю. Вверх его катила целая орда приспешников, не жалевшая сил, а их требовалось немало, поскольку по мере схарчивания встречных и поперечных колобок тяжелел. Вся орда столичных жуликов, взяточников, подхалимов и чиновников, скучающих по временам своего всевластия, тяжело дыша, катила круглого ставленника, как катит неуклонно тяжелый ком для снеговика, и все подминало на своем пути. В какой-то момент, однако, катильщикам сделалось ясно, что отяжелевшего колобка с застрявшим в зубах мясом невинных жертв не удастся вкатить в Кремль без существенной подмоги. Кое-кто прибежал на помощь из самого Кремля, надеясь впоследствии устроиться при колобке и не задумываясь о том, что он и их схарчит по своему обыкновению. Но нужен был народный порыв, и колобковые катильщики стали поглядывать в сторону кровопоносников. Власть, признаться, побаивалась такого варианта. Надо было срочно сорвать намечавшийся союз, и для этой цели был совершенно необходим генерал. Генерала, надо сказать, в то время уже мало кто воспринимал всерьез. Даже кровопоносники относились к нему спокойно, потому что генерал давно не баловал своих поклонников разнообразием. Он почти забыл все слова, кроме «жиды» и «равняйсь», поэтому иногда обзывал жидами даже лидеров родной оппозиции. Случалось ему вместо обычного «Здравствуйте, Александр Андреевич», так звали главного редактора УЖО, сказать «Жидствуйте, Александр Евреевич». И даже сотрудники УЖА, относившиеся к генеральским странностям с пониманием, начали поглядывать на него с подозрением. Генерал стал выступать с идеей ревизии словаря, из которого следовало выбросить все слова, скрытно пропагандирующие жидов – «жидкость», «ожидание», «кружит» и прочее. Он осмотрел следы еврейского проникновения на Русь даже в классическом памятнике слова о полку Игореве, в котором упоминался шелом, то есть замаскированный шалом, которым предполагалось зачерпнуть из Дона. Азовское море явно было присвоено жидами, назвавшими его в честь своего неведомого Азахинвея. Совершенное оцепенение привела генерала жидовская наглость, когда в учебнике для 2 класса «Родная речь» встретились ему знакомые буквы. «Пришла зима, медведи и ежи давно впали в спячку». Это было беспрецедентное, неприкрытое растление русских детей. Генерал лично вырвал из учебников злосчастную страницу с ежами, так не кстати впавшими в спячку. Впрочем, зимой у генерала были особые трудности. На страну опускались провокационные шестиконечные снежинки, которые сбрасывались с натовских самолетов, как пропагандистские листовки. Самолетов не было видно, но снег был явно вреден, потому что холоден, неприятен на ощупь. Генерал только сейчас понял, почему в их проклятом Израиле не бывает зимы, а у нас так полгода. Они свозили к нам на своих еврейских самолетах свой шестиконечный еврейский снег. В таком-то состоянии генерал и оказался востребован своими главными врагами. Однажды ночью генерала посетило видение. Впрочем, сны от яви он отличал теперь не очень хорошо и не поручился бы, что перед ним призрак. Призрак был подозрительно телесен, поблескивал очками и говорил как настоящий. «Пришло время», — сказал призрак, — «пора выступать». «Вы подадите сигнал, завтра под вас подставят трибуну, дадут микрофон, и вы на всю страну скажете все, что думаете про жидов. Это будет знаком, что можно». «Что можно?» «То самое», — железным голосом сказал призрак. «Вы дадите сигнал, и начнется». «А сам ты часом не жид?» — подозрительно спросил генерал, пытаясь ощупать призрака. «Как можно?» – отвечал призрак. «Жиды совсем не такие. Жиды вот какие!» И сунул генералу пачку зеленых хрустящих жидов с жидовскими тайными знаками на них. Генерал машинально сунул пачку в карман и забылся тяжелым сном. Наутро все случилось так, как и обещал призрак. Под генерала подставили трибуну, подвели к нему микрофон, на площади замерла толпа. «Жиды!» – закричал генерал. «Все жиды! Он! Она! Они! Они жиды! Жидовки! Жиденята! Жидовствующие!» В это самое мгновение пара жидов высунулась из генеральских карманов, и генерал принялся охлопывать себя по бокам, надеясь убить шустрых тварей. «У, пархатые! Сам помру, а десяток жидов на тот свет с собой заберу!» Прихлопывающий, притопывающий и повизгивающий генерал был так забавен, что публика на площади разразилась аплодисментами. Десяток жидов, видимых одному генералу, вовсю ползал по нему. Генерал так и лупил себя ладонями по ляжкам и плечам, подергиваясь, как петрушка, и народ от души подзуживал веселого военного. Никто, разумеется, не принял его всерьез, но все телеканалы успели показать обезумевшего жидоборца, и кровопоносников в упор спросили: «Этот ваш?» Кровопоносникам и самим было стыдновато за генерала. Он был настолько не в себе, что они сами давно собирались его сдать в дурдом или откреститься от такого сомнительного союзника, но их, как назло, опередили конкуренты. Генерала растиражировали в миллионе копий, превратили в универсальное пугало, отдали ему столько эфирного времени, сколько отродясь не получала вся кровопоносная оппозиция. И оппозиции, право, было даже отчасти обидно, что ей дали озвучить далеко не самый конструктивный свой тезис. У нее еще столько было рецептов, например, уничтожить под корень 2/3 населения, независимо от национальности. С чего же предоставлять жидам исключительные права? И так всю жизнь у них привилегии. Но их уже никто не слушал. Дошло до того, что немногочисленные оставшиеся покуда в отечестве генералы враги впали в полную панику. В крови их очнулся генетический страх погромов, и как некоторым генералам везде мерещились эти самые, так и этим самым стали везде мерещиться генералы. Несколько этих самых в панике бежали из страны, другие планировали было пойти демонстрации, распевая 7.40, а самые слабонервные обнаружили нескольких генералов на себе и принялись их бить, оставляя на одежде пятна оружейной смазки. В течение ближайших 3 месяцев генералово имя не сходило с газетных полос. Колобок и главный кровопоносник расстались со слезами, как пылкие любовники 18 века, долго жали друг другу руки, целовались и шептали: «До радостного дня, милый, до другого раза!» Генерал попал в рейтинги влиятельных политиков своей родины. Все, кому мерещились жиды, поместили его портрет в домах, как главное средство от жидов. Его фото появилось на бутылке жидомора. За этой суматохой как-то совершенно забылось, где же, собственно, сам генерал. После того, как он сыграл свою роль, никому до него не было дела, а между тем состояние его прогрессировало. Жиды окружали его повсюду. Генерал отказывался от пищи, потому что на тарелке усмехался жид с макаронами, жид по-строгановски, жид фри. Водка была жидкая, солнце цвета детской неожиданности. Генерал перестал разговаривать, окончательно утратил человеческий облик и в таком виде был подобран московским зоопарком, который заподозрил в генерале чрезвычайно редкий вид бабуина и до сих пор пытался понять, откуда у бабуина фуражка. Вы и теперь можете увидеть генерала в московском зоопарке. Он сидит на лиане, лихорадочно почесываясь, и ищет на себе жидов. Только не говорите никому, что узнали его, потому что кровопоносники, жидоборцы и даже отдельные евреи остро нуждаются в генерале для решения своих частных проблем. Ввиду невозможности дальнейшего использования собственного генерала, они изготовили из него прелестное пугало, которое поражает сходством особенно издали. Находящийся внутри органчик исправно воспроизводит одно единственное волшебное слово. Подергиваемый за ниточки представителями Гусинского конгресса, некоммерческая организация, занимающаяся политической благотворительностью, он шлепает себя по разным местам и дергает грушевидной головой.